Свежее утро на радио «Спутник».
Татьяна Ладяева у микрофона. Всех приветствую. И в студию «Радио Спутник» пришел Олег Обухов с подборкой самых важных новостей к этому часу. Привет, Олег.
Привет, Татьяна.
Силовиками задержан ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Об этом сообщают татарские СМИ со ссылкой на собственные источники.
Озвучиваются две возможные причины, по которым могли его задержать. По подозрению в рамках дела о заказном убийстве в 1990-х годах или по делу о коррупции.
Ну вот дело о коррупции в этом ключе, конечно, звучит...
Более правдоподобно, хочешь сказать?
Нет, я хотела сказать более, может быть, естественно. Ну, такое случается. И чиновников, и депутатов, и преподавателей могут задержать, если их подозревают в каких-то коррупционных преступлениях. А вот заказное убийство, ну, во-первых, это серьезнее, пугающее, и не так часто мы об этом говорим.
Но здесь, смотри, по подозрению в рамках дела о заказном убийстве.
В рамках дела.
То есть не обязательно он будет обвиняться, возможно...
Но это уже следствие будет решать, да, там и определенные выводы делать.
Не так, будем свои суждения здесь строить. Следственные действия прошли в понедельник. Накануне в то же время один из сотрудников университета сообщил, что ректор заболел сегодня и на работу не выйдет. А в то же время в пресс-службе вуза отреагировали так, сказав: официальной информации нет, никак не можем прокомментировать, университет работает в прежнем режиме. Гафуров – кандидат физико-математических наук, доктор экономических наук, профессор, депутат Госсовета Татарстана. И ректором Казанского федерального университета он является с 2010 года. В свою очередь, в пресс-службе Министерства образования и науки Татарстана уточнили, что КФУ, вуз федерального подчинения, его ректор назначается Москвой. То есть, если рассуждать о том, каким образом он стал ректором этого университета, то вроде бы как Татарстан ни при чем. Да. В пресс-службе регионального управления Следственного комитета сообщили, что дело находится не в их производстве, а в УФСБ по Татарстану. Заявили, что не комментируют информацию.
Ну, то есть пока очень мало деталей. Действительно, следователи должны провести свою первоочередную работу. Там, понятное дело, что расследование будет, наверное, длительным, и нужно собирать какие-то доказательства дела для того, чтобы сделать определенные выводы и так далее, и так далее. Но пока, да, пока деталей не очень много. Ну что, нам здесь ничего не остается, кроме как следить за этой историей. Если будет новая информация поступать, то обязательно сообщать об этом в нашем эфире, потому что, вот как Олег, ты отметил, да, каких-то комментариев пока недостаточно для того, чтобы делать определенные выводы. И так далее, вне приоритета. Газовая магистраль Ямал-Европа перестала интересовать «Газпром» как вариант поставок топлива на Запад.
Компания отказалась бронировать мощности трубопровода на 21 декабря. И свидетельствуют об этом профильные европейские службы сервиса. В то же время заявки на поставки газа из Польши в Германию и обратно указывают на то, что газопровод должен перейти в реверсный режим. Стоит тут также добавить, что сам по себе «Газпром», начиная где-то с прошлой недели, стал потихонечку снижать объемы резервирования. Например, вот можно вспомнить, что было в пятницу прошлую. Объем был такой 27 миллионов кубометров. И чем ближе к уже 20 числа декабря...
То есть к началу этой недели.
К началу этой недели, да. Объемы постепенно снижались. Уже в субботу это было чуть более 5 миллионов кубометров. из доступных более чем 80 миллионов кубометров. И еще компания в некоторые дни заказывала мощности не на регулярной, как это раньше было принято, основе, а на дополнительной сессии. А также использовала краткосрочные внутридневные бронирования на несколько часов. То есть буквально можно так объяснить, что еще утром, возможно, не было, не поступало каких-либо заявок от «Газпрома», а уже где-нибудь там спустя 2-3 часа там, или ближе к обеду заявка поступала.
Мне кажется, это вполне естественно, но это же не совсем стабильный рынок, который в том числе реагирует на какие-то сообщения, на какие-то новости, происшествия и так далее, и так далее. Поэтому здесь закономерный процесс.
Согласен с тобой. В целом ситуацию по транзиту топлива «Газпромом» и по европейскому рынку описывает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
У «Газпрома» есть контракт с Украиной, по которому он обязан оплачивать транзит 40 миллиардов километров газа в год. Этот контракт выполняется полностью. В отношении Ямал-Европы, который проходит через Белоруссию и Польшу, такого контракта нет. Там в суточном режиме бронируются мощности по мере необходимости. А поскольку цены на газ в Европе сильно выросли, соответственно, потребители меньше заказывают газа. В результате получается, что если нет заказов газа, соответственно, «Газпром» не транзитирует эти объемы. Соответственно, это еще больше пугает рынок, цены еще больше накручиваются. Вот этот вот такой порочный круг и приводит к тому, что потребители страдают.
Ну, то есть нестабильная ситуация продолжается на рынке.
Да,
очень
только,
много факторов влияет.
Только дело не в том, что «Газпром» заказывает или не заказывает, да, какие-то дополнительные объемы транзита. Дело в том, что в данном случае «Газпром» действует как? Есть спрос, пожалуйста, нет спроса, сидит, молчит тихо, скромно подсчитывает очередную прибыль. Потому что «Газпром» был вынужден отказаться от долгосрочных контрактов по европейским, с европейскими странами из-за либерализации рынка, о чем очень много и часто говорят европейские чиновники. И вот, чтобы исключить лишние издержки, компания перешла на тот спотовый рынок, который работает, в частности, по отношению к газопроводу «Ямал-Европа». Как стало известно ранее, «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности транзита и через Украину. Речь идет о следующем годе, про январь, в частности. Холдинг зарезервировал лишь четверть от положенных Польшей объемов на этот месяц. Еще долгосрочный договор «Газпрома» с Польшей на транзит газа по газопроводу «Ямал-Европа» истек в прошлом году. Собственно говоря, почему нету такого, скажем так, стабильного резервирования? Контракт закончен, все. Польша не пошла на то, чтобы этот контракт продлевать, поэтому решено действовать по европейским меркам.
Ну, вот здесь еще ведь какой важный момент, о котором мы никогда не должны забывать. С одной стороны, есть контракты, есть договоренности, это вопросы экономические, где, казалось бы, прописаны все условия и одной, и второй стороны, кто подписывает этот договор. Но и тут еще политика ведь постоянно вмешивается. И любое подобное событие, особенно на нестабильном таком газовом рынке, оно, как правило, сопровождается какими-то и политическими заявлениями, и, ну, не скажем, что скандалами, но, тем не менее, напряженными диалогами со стороны того или иного государства. Просто вот сейчас про Польшу, допустим, говорил. Мы же понимаем, что здесь могут быть абсолютно разные причины того, почему какой-то контракт подписывается, какой-то где-то пересматриваются, может быть, условия того или иного контракта. А «Северный поток-2» тут у нас тоже тема эта не утихает, и это тоже всегда актуально. Всегда приписывается этот вопрос, и он часто очень приписывается больше с политической, нежели с экономической стороны.
Не исключено, говорят эксперты, что Польша договорилась каким-то образом с Германией, да, вот здесь же идет речь о реверсивных поставках. Возможно, Польше, скажем так, невыгодно или неинтересно, или просто не хотят заключать договор с «Газпромом», но зато есть возможность не так дорого по сравнению с общим европейским рынком покупать реверсивный российский же газ у Германии. Еще такой вариант может быть.
Ну, потому что цены, да, цены в Европе на газ, это, конечно,
но вчера
все,
они уже
все,
были
все рекорды.
1800.
Хотя сейчас, ну, там где-то было уже за 2000, помнишь?
Даже за 2000.
Пару пару, ну, может быть, не месяцев, но месяц где-то назад, в сентябре буквально, не в сентябре, осенью, мне кажется,
были
такие цифры. Да, поэтому это мы не можем говорить о том, что рекорд очередной побит, что мы делали ранее в наших эфирах. Но, тем не менее, да, цена не кусаются, и прежде всего там
еще вопрос... из-за этого, что цены растут на газ, еще электричество очень сильно подорожало,
конечно,
в Европе.
Да, конечно, энергоносители и так далее, и так далее, и так далее. В общем, ситуация нестабильная, некий кризис энергетический продолжается, ну и вот поэтому сообщения новые регулярно приходят касательно газа и этого рынка. Представители Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу заблокировали тему обмена пленными. Об этом заявила в среду журналистам омбудсман самопровозглашенной Донецкой Народной Республики и представитель ДНР в этой подгруппе Дарья Морозова.
Она не раз уже заявляла о том, что одним из условий процедуры обмена пленными между ДНР и Киевом это полное прекращение уголовного преследования освобожденных граждан. Без выполнения чего со стороны Киева обсуждать следующий этап обмена смысла никакого не имеет. Кроме того, Морозова отметила, что Киев всячески уходит от выполнения вот именно этого условия, потому что были уже случаи, когда вроде бы обмен пленными состоялся, но полностью утверждать о том, что уголовное преследование тех, кто был обменен, не ведется Киевом, нельзя.
Нет гарантии.
Нет гарантии абсолютно никакой. Представители Украины предложили вычеркнуть из повестки вопрос процессуальной очистки, окончательно заблокировав тем самым тему вот того самого обмена. Согласен с позицией омбудсмена Морозовой вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.
К сожалению, Украина и в предыдущие обмены уже демонстрировала вот такой вот двойной подход. С одной стороны, они меняют, но они не осуществляют амнистию. Они продолжают преследование тех людей, которых они по обмену передали другой стороне. Соответственно, опасения, которые озвучивает Морозова и другие представители властей в ДНР и ЛНР, они вполне обоснованы и вполне оправданы в том, чтобы для продолжения диалога по обмену требуется решение на законодательном уровне именно полной, полноценной амнистии.
Морозова еще отметила, что заседание, которое состоялось во вторник, оно уже было последнее в этом году, в общем-то, не оправдало самых, ну, самых таких скромных надежд на конструктивный диалог между республиками, непризнанными, и Киевом. Более того, по ее словам, представители Киева окончательно блокируют переговорный процесс по всем направлениям гуманитарного блока. То есть никаким образом помогать ДНР, ЛНР Киев не собирается. Первый за долгое время обмен пленными, напомню, прошел в Донбассе 29 декабря 2019 года. Киев передал ДНР, ЛНР 124 человека. Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
В общем, тоже еще одна кризисная ситуация, которая уже очень и очень долгое время продолжается на востоке Украины, вокруг ДНР и ЛНР. Мы, как всегда, следим за этими сообщениями и сообщаем оперативно в нашем эфире. Переходим к следующим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Выплаты по ОСАГО станут выше. Вопрос урегулирован Минфином и профильными ведомствами. Рост порога выплат по этому виду страхования увеличен в 4 раза.
Ну вот было 500 тысяч рублей максимально, да, теперь будет 2 миллиона рублей. Ощутимая разница, конечно. По всей видимости, Ну, были, конечно, там согласования, возможно, и были какие-то спорные моменты, но, тем не менее, компромиссы были найдены, и сумма увеличена в разы. Это, по большому счету, делается для того, чтобы выплаты все-таки были более ощутимы материально. Кроме того, предлагается не учитывать износ автомобиля при расчете выплат. Тоже очень такой интересный момент, на который очень часто указывали именно автолюбители. Потому что в любом случае, если случается ДТП, то когда автомобиль не подлежит восстановлению, в любом случае ты деньги тратишь не на БУ, а на, скажем так, более-менее новый или там подержанный 2-3-летку, либо вообще на новый автомобиль. Поэтому здесь тоже выплаты должны, по сути, увеличиться. Из-за этого полисы ОСАГО, увы, могут подорожать, предупреждают экономисты. И вот, однако, сумма максимального покрытия для ДТП с обычным авто сравняется с лимитом по другим аналогичным полисам. Например, здесь вспоминает об ответственности перевозчиков. Пострадавшему или близким погибшего в аварии с общественным транспортом сейчас выплачиваются также до 2 миллионов рублей. В Минфине подчеркивают, что инициативы ради справедливых выплат пострадавшим были сделаны, правда, с пометкой – насколько каждая компания для себя определяет индивидуально, может повысить вот эти выплаты, имеется в виду страховщики, да? Вот как отозвался о нововведениях вице-президент Национального автомобильного союза, член общественного совета при Главном управлении МВД России по Москве Антон Шапарин.
Выплаты по жизни и здоровью занимают гораздо меньшую долю, чем тот процент, на который собираются повысить стоимость ОСАГО. Это первое. Второе, история про отмену износа. Это история абсолютно хорошая, давно ожидаемая очень многими, потому что запчасти мы покупаем для того, чтобы восстановить автомобиль по той цене, которая, собственно, есть на рынке. Но внутри системы ОСАГО есть огромный резерв возможных денег, собственно, чтобы не повышать тариф. У нас выплачивается намного меньше, чем собирается денег.
Мнение страховщиков, да?
Давай послушаем.
Они начинают там рассуждать, чего да как, после того, как это нововведение вступит в силу. Каждое из двух предложений повысить среднюю стоимость полиса примерно на 1000 рублей. Есть такие предположения. И почему, собственно говоря, они даже, в общем-то, приветствуют это, потому что эта цифра не менялась уже почти 3 года и 9 месяцев и составляла 5 500 рублей при росте средней корзины запчастей на 23%. То есть вроде как даже оправданно все это будет.
Ну вот знаешь, я тебя внимательно слушала все это время. Не могу объективно оценить, потому что не являюсь автомобилистом, не занимаюсь, соответственно, вот там подобной страховкой и не получаю соответствующих выплат при необходимости. Но вот ты, мне кажется, должен свое мнение здесь тоже сказать, насколько ты считаешь правильным, неправильным, поддерживаешь или не поддерживаешь рост, да, и повышение выплат по ОСАГО.
Если рассуждать в первую очередь о том, сколько я буду вынужден заплатить за ОСАГО, здесь, естественно, начинаешь думать, а почему я, собственно
говоря, должен
платить страховку больше, тем более, что, как указал Антон Шапарин, что в рамках как раз вот этого ОСАГО есть масса возможностей, не повышая цену, скажем так, эту услуги, тем не менее, добиться того же эффекта. Если я начинаю рассуждать, вернее, если начинаю выслушивать человека, который попал в ДТП, в серьезный ДТП, у него там потери и так далее, и автомобиль нужно восстанавливать, тогда его начинаешь сторону принимать, потому что понимаешь, что действительно, чем он больше денег получит на руки, тем он лучше автомобиль приобретет, если вдруг он не подлежит восстановлению.
Ну, то есть здесь, во-первых, смотря с какой стороны посмотреть, да. А во-вторых, все-таки, мне кажется, главный вывод, какой мы можем сделать из этого информационного сообщения, нужно стараться не попадать в эти аварии и лучше, наверное, немного переплатить за саму страховку, нежели потом действительно у тебя будут серьезные проблемы в результате некого ДТП.
Тем более, вот в качестве примера, да, допустим, страховка, условно говоря, они там говорят про 5500, даже если 5500 тысяч ОСАГО стоит. Ну, подорожать она на 1000. Будет 6500, но эта страховка действует в течение года. Я думаю, что 1000 можно пожертвовать на то, чтобы потом совершенно спокойно себя чувствовать за рулем. Если, не дай бог, какая-то ситуация возникнет, то ты будешь застрахован. Я думаю, что это вполне приемлемо.
Интересный законопроект Госдума приняла сейчас, да, коротко его озвучим, потому что вот буквально только что на информационных лентах появилось такое сообщение. Значит, Госдума приняла закон о премировании госслужащих. Что там меняется? Там меняются критерии, условия выплаты тех самых премий федеральным гражданским служащим. Значит, изменения позволят рассматривать премирование не только в качестве меры поощрения за выполнение отдельных заданий, но и также будут такие критерии, как особая важность, сложность, ну и в целом за добросовестное исполнение должностных обязанностей. Вот у меня есть только один комментарий к такому сообщению. Премии рады все.
Да, конечно.
Мне кажется, тут уже не так важно, какой критерий. Вот всем всегда хочется премии. А если особенно отмечают и то, что ты качественно выполнил свою работу, и своевременно, и с каким-то большим энтузиазмом, и так далее, тебе тоже всегда будет приятно. Но приятно будет не только на словах, но и в кошельке в твоем, да, или там на банковской карточке.
Двойная
на счету,
приятность.
Да,
приятность.
Будет это тоже заметно. Ну и на десерт у нас осталась одна очень интересная тема, особенно учитывая, что Новый год уже на следующей неделе. Ты можешь себе это представить?
Я пока еще с трудом себе это представляю, пока не ощущаю того предпраздничного настроения.
Обсудим с тобой еще одну новость, и, возможно, ты поймешь, насколько близок этот праздник. Вот, кстати, про кошелек мы-то говорили, да, премия. Вот знаю, куда премия может уйти. Дело в том, что производители предлагают, производители шампанского предлагают увеличить минимальную цену на этот напиток на 18%. Вот, пожалуйста, премию получил, все.
Купил шампанское.
Купил шампанское, отметил Новый
сразу.
Год.
И премию, и Новый год, и то, что тебя похвалили на работе.
Нет, это тогда уже слишком много поводов будет, знаешь, тогда премия будет незаметна совсем.
Ладно, пусть там каждый сам для себя решит. Но здесь речь идет, стоит уточнить, что увеличить на 18% именно минимальную розничную цену на шампанское и сделать хотят это уже в 2022 году. С такой просьбой обратились производители к министру финансов Антону Силуанову. Ассоциация производителей игристых вин такую заявку сделала. По их мнению, напитки в бутылке 0,75 должны стоить минимум, ну, почти 200 рублей, там 199 указывается, в рознице, да, и 140 рублей при покупке у заводов.
А когда последний раз ты видел шампанское за 199 рублей?
Последний год, я бы даже сказал, ни разу не видел.
Вот и я думаю, что же это за шампанское?
Но это в Москве надо тоже учитывать.
В Москве что... за 199 рублей? Что мы не можем найти в Москве?
В Тольятти я такую цену видел.
А, то есть, был в общем, надо поехать.
Гостях.
Ну вот наш постоянный слушатель говорит, да, слушательница Светлана. Есть, есть. Вот человек активно следит за ценами на шампанское, замечает. Но да. Мне кажется, здесь могут быть сомнения касательно качества тогда, если такую цену.
Но здесь в любом случае, когда речь идет о минимальной розничной цене, еще должно соответствовать и качество в любом случае. Сейчас цена вот эта вот омерцена на игристые вина составляет 169 рублей. У заводов минимальная стоимость при покупке 118 рублей за бутылку. Но эти параметры необходимо срочно актуализировать, уверены в ассоциации. Меня, честно говоря, это немножечко повергает в некоторый шок, потому что давайте не забывать, с какими ценами мы сталкиваемся в магазинах в последние месяцы. Но, тем не менее, мера непопулярная, но вынужденная, констатирует управляющий партнер агентства винного консалтинга «Дабл Магнум» Андрей Григорьев.
Если мы говорим говорим про базовый сегмент, данные более недорогие цены, то, конечно, в этом сегменте спрос очень чувствителен к колебаниям цены, даже сравнительно небольшое, там, 10-15% повышение цен, оно, конечно, может быть заметным. Сам виноград вырос почти что в два раза, вот, а килограмм винограда это примерно соответствует тому количеству виноматериала, который нужен как раз на бутылку, там, ну, чуть больше килограмма. В общем-то, производителям особо деваться некуда, потому что, ну, они не могут работать себе убыток, да, либо им надо переходить на менее престижную, скажем так, для потребителей категорию напитков.
Надо здесь, знаешь, что сказать? Во-первых, на всякий случай, что чрезмерное употребление алкогольных напитков пагубно сказывается на здоровье. Это во-первых. А во-вторых, ну вот я все-таки считаю, что лучше, может быть, купить поменьше бутылок того самого, ну пусть будет шампанского, раз мы говорим про него, но зато оно будет подороже, ну и есть некая гарантия, что, может быть, и качество тогда будет получше. Потому что, как ни крути, но в нашем сознании цена качества, они как-то напрямую связаны, ну и на практике порой тоже
да,
так происходит.
Хорошо бы еще это было как-то связано с зарплатой, которую получают россияне.
Премия, ты забыл?
Ну, премия. Ждем один премию. Раз, может быть, в год, дай бог.
Татьяна Ладяева, Олег Обухов были в студии. Спасибо.